Всем привет! Вы смотрите «Научпост». Это совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний Science Slam Россия. Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы вместе с учеными стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают, без скучных терминов, с исследовательской точностью в формате одного простого поста в социальной сети, и, что важно, из первых уст и авторитетных источников. Сегодня будем говорить про верхний слой земной коры. Задумайтесь, не из него ли то, что вы буквально сегодня ели и пили? А может быть, на вас это надето? Или вы, в конце концов, спали прошлой ночью именно на почве? Давайте разбираться вместе с нашей гостьей. Сегодня у меня в гостях аспирант МГУ имени Ломоносова, эколог, технологический предприниматель, изобретатель и генеральный директор ООО «Арукей» Анастасия Рычагова. Настя, привет.
Здравствуйте.
Регалии растут по мере поступления. Ты по-прежнему изобретаешь свои, собственно, разработки, но занимаешься активно экологией. Вот про экологию и почву сегодня поговорим. С тебя три тезиса о том, о чем будет идти наш разговор, которые зрители смогут положить в свою научную копилочку.
Ну, поговорим мы о почве. Я эколог-почвовед, поэтому базовое свое образование получил на факультете почвоведения, поэтому я, в принципе, так и радею за сохранение почв. Первый тезис, наверное, то, что люди вообще не представляют себе, что такое почва, с какой скоростью она формируется. И вот если посмотреть в разрезе на почву, да, вот 1 сантиметр вот толще почвы формируется, ну, 200-300 лет. Угу. Вот такой срок огромный нужен, чтобы сформироваться. Если это слой в 20 сантиметров, то это уже 4000-6000 лет. Это огромный. А уничтожить это можно буквально за несколько сезонов. Второй тезис. Во Франции виноделы настолько ценят почву, что они своим сотрудникам, которые работают в виноградниках, они их заставляют, когда они выходят с территории виноградника, тщательно-тщательно счищать почву со своих ботинок, чтобы вся почва до единицы там оставалась именно в виноградниках. И третий тезис, что вы вообще представляли, что почва — это не какая-то грязь, как многие считают, это еще живая биокостная система. Если взять там ложку столовую, начерпнуть в нее почву, и вот в этой столовой ложке будет живых организмов больше, чем нас, людей на Земле.
Так, давай тогда разматывать этот клубок постепенно. Получается, что у многих есть стереотип, что почва — это вот земля. Земля под ногами. Собственно, это почва. Это не так.
Это не так. Но если придираться сразу же к словам, то почва – это объект, ну, живой природы. Живой и непрямой, и неживой – это стык живой и неживой природы, биокостная система. А Земля, ну, чаще всего, все-таки профессиональной, ну, терминологии, она используется как объект экономической собственности. То есть, например, земельный участок, земля – это вот что-то такое экономическое.
Что-то, что включает в себя почву в том числе.
В том числе, да.
То есть, покупая загородный дом, условно говоря, вы покупаете и землю как периметр, и ту самую почву, которая формировалась там на протяжении 200 лет.
Совершенно верно.
Получается, формируется она 200 лет в среднем, да? А что конкретно формируется? Там живут какие-то микроорганизмы, умирают, и что происходит? Какой процесс?
Ну, если себе с самого нуля представить, вот у нас есть голая горная порода, ну, склон, какой-то вот булыжник, скажем так, камень, простым языком совсем говоря. И вот на него в течение какого-то времени раз и появилось какое-то семечко туда. Упало, проросло растение. Но семечко именно того растения, которому неплохо в таких условиях, в которых ничего фактически
нет. Которое смогло выжить, собственно.
Да, это специальные растения такие, пионерные называются, которые могут в жестких условиях жить. Вот, оно, семечко упало, туда попала вода, все совпало, начало жить, расти. Своими корнями начинает разбивать эту горную породу, камень фактически. Колоссальная вообще способность у растений, конечно, в этом плане. И мы это, кстати, видели, когда вот асфальт, знаете, раз, и пробивает, одуванчик вырастает посередине дороги. Вот как он это делает, тоже такая природная
загадка,
магия.
Да.
Вот, и проходит какое-то время, это растение умирает. Вот эта органика, она начинает разлагаться, формируется какой-то новый субстрат. Она смешивается с вот этим, вот этими маленькими камешками, которые она разбила. Получается новая субстанция. На это попадает еще новое семечко, такого уже более привередливого растения. Оно растет, тоже погибает, сюда подтягиваются животные, микроорганизмы. Вот эта вся субстанция начинает развиваться в течение какого-то времени. И вот таким образом, в принципе, образуется почва. Поэтому это очень длительный процесс, Хотя нам казалось, что это, ну, очевидно, почва, что там формироваться. Uh-huh. Но что такое биокостная система? То есть она формируется при взаимодействии минерального компонента, неживой природы, и биологического. Это микроорганизмы, животные, растения, все они туда подтягиваются, все хотят занять вот эту нишу.
Все живут на этом минеральном пласте, назовем это так.
Все там, да. Мне очень хочется, чтобы люди наконец-то поняли, что почва – это живое. Uh-huh. Потому, ну, мы этого не видим,
действительно. Можно мультик рисовать, на самом деле, что там действительно тусовки происходят какие-то, да, в этом слое. То есть это не просто вам коричневая полосочка в разрезе на карте, как обычно мы это видим да, на картинке, на изображении.
Не хватает визуализации, да, давайте. Я буду рад найти аниматоров, чтобы вот это вот произошло. Потому что вот есть мир ученых, ну вот почвоведы, которые знают все это, и они на самом деле вот, можно сказать честно, вот рыдают, да, что вот люди так относятся к почве, не знают. А на мой взгляд, не хватает вот как раз вот простого донесения информации, что вы этого не видите, но это происходит. На самом деле, вот давайте возьмем лупу, это происходит вот так, и там тоже есть живое.
А давай тогда расскажи, пожалуйста, почему почва нам так важна и так ценна? Ну, есть и есть. Ну, растет и растет, казалось бы. Там что-то на ней.
Ну да, в принципе, даже вот в учебниках первая функция почвы, которая пишет, это плодородие, ну, то есть выращивание нам пищи, там это такой достаточно пользовательский подход.
Но оказывается, что почва это гораздо шире, да, чем просто вырастить условный помидор и съесть его.
Конечно, гораздо шире. Ну вот, как вот отдаленно. Вот если представить планету Земля как яблоко,
так.
И вот разрезать. Вот есть такая наука, геология. Чаще всего думают, почва, это геологи занимаются. На самом деле геологи больше занимаются мякотью. Вот все, что...
Камнями, камешек, что они, геологи?
Ну вот все, что да, там глубоко до ядра доходит. Вот они в этом просто невероятные профессионалы, специалисты. Ну а есть кожица на яблоке, которую многие счищают, там, ну что, зачем она нужна, там, она жесткая. А на самом деле даже в яблоке, в этой кожице содержится много полезных веществ, которые ну, полезны организму. То же самое и с почвой. Если вот представить почву как такую вот кожицу, ее еще называют живой кожей Земли. Почему? Потому что она выполняет, вот даже как у нас, кожу, да? Она
терморегуляция.
Можно посмотреть, да, вот все функции практически, которые выполняет наша кожа, выполняет и почва. Uh-huh. То есть она защищает, ну, первое, это плодородие, мы уже уяснили, она защищает разные среды от загрязняющих веществ, потому что она выступает, естественно, барьером, фильтром. В том числе она в себе аккумулирует многие полезные вещества. То есть у почвы огромное количество, ну, огромный функционал, и если даже есть такое официальное научное определение почвы, оно начинается как почва – это полифункциональная система, полифункциональная, у нее огромное количество функций и огромное количество компонентов.
Давай назовем основные, ну, просто, чтобы все понимали.
Функции?
Да.
Плодородие. Не буду оригинально.
Супер, плодородие.
Плодородие, аккумуляция веществ, то есть барьерная функция и защитная. Вот, то, что почва очищает. Я в своих разработках как раз и использовал вот это забытое свойство почвы, что она очищает, вот в моем случае...
Фильтрует.
Да, фильтрует
случае.
Воздух. Вот, и, в принципе, на мой взгляд, это даже недооцененное направление в почвоведении, что можно не только вот то, что нам сейчас нужно изучать, то, что нам есть, но еще заботиться о том, что в будущем в технологиях может нам пригодиться.
Какие есть почвы и какая из них прямо самая? Неужели чернозем? Тот самый
ну, что мне еще добавить? На самом деле, вот говоря о черноземе, я хочу сказать, что мы много чем гордимся в России, да, но я не понимаю, почему не гордимся почвоведением. Почвоведение – это наша наука, которую основали вот у нас, вот прям вот далеко ходить. И во всем мире это знают, что почвоведение – это сделали русские, это российская наука, это был такой, его называют отец почвоведения, Докучаев Василий Васильевич. Он жил на рубеже 19 и 20 века. И это как раз его первая работа, которая называлась «Русский чернозем», uh-huh. и дала вот основание именно относиться к почве как объекту вот научного исследования. Почвоведение было ну, тогда и заложено. И спустя это время сейчас две основные классификации почв, которые используют ученые, и я честно вот скажу, я не совру, если скажу, что у нас больше всего знаний и больше всего открытий касательно почвы было сделано. Это действительно так, что в других странах пользуются нашими открытиями.
Ну и все-таки получается чернозем. Самая популярная, самая такая, казалось, плодородная, классная почва, да, которой все мечтают на своем дачном участке. И многие специально закупают чернозем, высыпают на грядки, чтобы все там начало расти, как на дрожжах. Это правильная позиция?
Да, к сожалению, вот эта популярность чернозема играет не особо хорошую шутку над ним. Почему? Вот давайте сначала разберемся, что такое почва и как она формируется. Вот этот же товарищ Докучаев, он выделил 5 факторов почвообразования. Почему, в принципе, образуются вот эти разные типы почв, их огромное количество, там, сотни. И вот мы представим опять горная порода. А на нее мы разобрались, ну, приходят биота, растения, животные. Итак, первый фактор почвообразующей породы, вот эта скала, это почвообразующая порода, по-простому. Второй фактор почвообразования – это биота. Растения, животные, которые пришли. Третий фактор – в каких условиях это происходит. Например, если этот булыжник находится на северных территориях, мы понимаем, что разлагаться там вся вот эта вот процесс не будет идти медленно, ну, холодно. На юге это все произойдет быстро. Быстро переработаться. Поэтому второй фактор, третий фактор – это климат. Четвертый – это рельеф. Если у нас это происходит вот на ровной поверхности, это одна скорость. Если вот так, то быстро все скатится. А если это ложбинка, то здесь быстрее образуется почва. И финальный фактор – это время. Опять же, если у нас северная территория, то будет медленно это все идти, там, образование, почвообразование. А на южных территориях, в принципе, это все быстро.
Ну, то есть, условно, пока почва образуется на севере, уже 5 раз образуется почва на юге, допустим, да? Вот, если сравнивать.
Да, да, так и есть. И на самом деле, вот именно вот теперь мы понимаем, как это происходит, природа, и в чем было недостаток, кстати, государственной программы, была такая поднятие целины, да?
Разработка целинных земель, да?
В том числе они и пошли в северные территории, где, в принципе, трогать ничего не надо, потому что там даже если вот проходит вездеход, то вот, вот этот его след, он там десятилетиями может зарастать, потому что природа, он как бы она настолько нежная, и вот и у нее так все вот идет, ее лучше не трогать. А есть территории, на которых это, ну,
пахотные
логично,
земли, сейчас самое. Да, вспоминая вот историю сейчас, да, погружаясь. Так.
Да, возделать, вот, да, вот так это все так и связано. Вот, и говоря, возвращаясь к чернозему, вот учитывая это все, вот как долго почва формируется, в каких условиях, вот чтобы получился чернозем, он должен находиться конкретно в лесостепной либо степной зоне. Это место обитания чернозема.
Как и только... если его оттуда взяли и привезли вот, ну, в Подмосковье.
Да. Здесь другой климат. Да, конечно, вот разместили, ну, пару лет он подействует, но потом, так как климат не тот, условия не те, он постепенно будет растворяться. И получается, что в том месте мы совершили экологическое преступление, потому что там больше нету почвы, которая формировалась просто тысячелетиями, и там ничего нет. И здесь она мне пригодилась. И вот такая вот, в принципе, картина. Вот у меня ассоциация больше вот с такими дачниками, как, знаете, вот есть там какие-то богатые люди, у которых есть участок леса, и они такие, вот хочу, чтобы здесь не бурый медведь был, а белый. Ну вот как бы моя хотелка. Вот, значит, условно, привозят ему белого медведя. Понятно, что и там он был, потому что это редкий вид. И здесь он не выживет. А вот ему кажется, что, ну, медведь и там, и тут он одинаковый. То же самое и с почвой. У него есть вот свои вот условия, в которых, ну, почва, она и может развиваться, и может находиться.
А что с черноземом произойдет в итоге, если его перевезли, да, в другую, условно, местность? Ты говоришь, через несколько лет что с ним происходит?
Вот это, ну, для чего это все делать? Потому что большое содержание органического вещества, которое, ну, гумус, такое вещество есть, которое обеспечивает в том числе и плодородие.
Ну, не происходит ли какая-то, знаешь, вот эта вот, не знаю, синергия двух слоев? Почва, которая там была, на нее ложится, значит, почва черноземная, у них там происходит какой-то мэтч, как сказали бы сегодня современные школьники, и все хорошо, дальше растет, появляется новый вид почвы. Нет?
Ну, скорее, на первых этапах будет новый вид почвы, но спустя какое-то время все вернется к старому виду почвы. То есть,
То есть старая почва, она будет превалировать, и она как бы, да, задавит своим
авторитетом. Изначально-то, да, она, да, так в тенечек уйдет, что вот здесь мощный чернозем, да, но чернозем, он просто, она со стороны будет наблюдать, как чернозем просто будет фактически погибать, ну, простым языком говоря. Его вещества, которые привезли вот в эти условия, они не смогут держаться. Они постепенно-постепенно будут растворяться, что-то идет в ту же почву, что-то вообще смоется в никуда абсолютно. И вот.
А продукты, выращенные на такой почве, вообще как ты оцениваешь? Ну, то есть, одно дело, да, когда чернозем исторически вот в этой местности есть и есть, и на нем растет там что-то, а вот его привезли и начали на нем выращивать. Какой продукт будет лучше?
Ну, я бы сказала, что первые несколько лет вообще разница, ну, чернозем, он и там одинаковый. Но здесь другой выступает вопрос, что и там можно уничтожить это. Если в Подмосковье чернозем уничтожится природой, то если говорить про южные территории, где возделывается чернозем, и как бы люди, которые это делают, не заботятся о его сохранении, то и там, в принципе, в скором времени может этот чернозем исчезнуть. Что, в принципе, происходит. У нас деградация почв вот, в год, насколько я помню, 2 миллиона гектаров мы теряем. Это, в принципе, это как площадь какой-то европейской страны.
Угу.
Вот в год просто вот теряется.
А в каком смысле
почва.
Теряем? То есть мы не можем их потом реанимировать и вернуть обратно к той жизни, которая была? Или что значит теряем?
Это ключевой вопрос, вот, потому что мы все можем, но не хотим. Потому что почва, на самом деле, она является сейчас больше объектом экономической деятельности. Ну, условно, вот есть поле в владении у фермера. И выращивать продукцию – это очень недешевое удовольствие.
Конечно.
Ему нужно вот эту вот экономику всю свести. Есть интенсивные методы земледелия, землепользования, когда задача только получить огромное количество урожая и минимальные вложения, затраты на это внести. И вот, к сожалению, большая часть фермеров пользуется вот таким путем. Но есть более логичный органический подход, который более дорогой, менее экономически выгодный, но зато вот эта почва, она достается потомкам, она самовосстанавливается.
Ну, то есть, как во Франции, да, вот эти самые виноградники, которые там хранят, почву берегут и так далее, передают из поколения в поколение, правильно?
Ну, можно так сказать. Есть вот такие установленные методы, которые позволяют это сделать при минимальных вложениях, вот обеспечить. То есть, например, сменяемость культур. Мне очень больно смотреть, когда вот я еду мимо полей, и каждый год одну и ту же культуру сажают, кукурузу сажают, сажают. На самом деле так делать нельзя. Почему? Потому что каждое растение, оно забирает из почвы определенные вещества, но в то же самое время может отдавать. И когда есть, называется, севооборот, учеными разработанное специальное чередование культур год от года, если ты вот сажаешь там свое поле, вот, которые компенсируют друг друга. То есть в этом году там подсолнух вытянул одни вещества, дал другие. В следующем году сажается то растение, которое там дает, например, бобовое, оно дает азот, и забирает другое. И вот все очень логично по науке это можно сделать. Вот.
Но невыгодно получается, да? Потому что если я продаю кукурузу,
конечно,
то я хочу продавать
да.
кукурузу год от года.
Да, и если говорить даже про химикаты, вот тоже я тут попала на одно поле в прошлом году, смотрю, думаю, такая морковка прям вот, ну как с картинки, я понять не могу интуитивно, я сразу же в Инстаграм там снимать ее, как капуста растет, как морковка.
Запрещенную социальную сеть в нашей стране, поправлю
да,
просто, да.
И я потом уехала, думаю, а почему у меня это так вот, эта картинка, почему я подошла вообще на поле? Потом я поняла, там вот у меня есть участок, да, я сажаю огород, мне это нравится, там не было ни одного сорняка, ни одного. Я думаю, как они это сделали? Ну, угу. Методы понятны. Есть специальные вещества, гербициды, которые можно все затравить, и все будет аккуратно, удобно, но, к сожалению, это влияет на качество продуктов. Но визуально вот эту морковку от органической сложно отличить. Ну, возможно, она будет ровнее и аккуратнее. Вот, вот в этом
но наешься боль. Ли ты ей вопрос? Потому что, да, все-таки качество почвы влияет на качество продуктов и на
это
конкретные вещества, которые в этих продуктах содержатся.
Да, вот вся боль в том, что визуально одинаково, а содержание, в том числе полезных веществ, ну, очень просто сейчас говорю, оно может быть разным. И вот сейчас вот есть вот этот всеобщий, всемировой тренд переедания. Почему? Вот даже, я не знаю, вот, мне кажется, люди, если вспомнят, когда они приезжают в какую-нибудь деревню, там дают им какую-нибудь, ну, простую кашу, наедаешься ей быстрее, чем то же самое в городе. Почему так происходит? Потому что как раз вот... Там содержание вот в одном зернышке может быть больше полезных веществ, потому что оно по-другому выращено, чем то, которое выращено.
Я был в командировке в Карелии, и мы там ели вот эти калитки с пшено, что-то прям такое максимально простое, а они прям на острове Кижи все это выращивают. И реально, ты одной калиткой наедаешься на полдня. Вот я сейчас понимаю, почему.
Так и...
Получается, что разница, да, вот все-таки в подходе, в почвах, как раз-таки вот в этих методах взращивания, назовем это так.
Конечно, сейчас очень много есть инновационных методов выращивания. В один момент человек понял, что как бы почву он как бы немножечко стирает с лица земли, угу. Что же делать, если это хочется. И он изобрел разные способы инновационные.
Вот гидропоника, например, да, когда мы выращиваем вообще без почвы.
Да, зачем она нам, подумал человек. Uh-huh. И вот, ну, если вот, вот эту логику удастся, как появилась гидропоника? Что нужно растению от почвы? Почему он растет именно так? Он забирает минеральные вещества, микро- и макроэлементы и воду. Ну, uh-huh. вот совсем упрощенно. И человек подумал, ну, я просто возьму воду, добавлю туда эти минеральные вещества и посажу туда растения. Так и сделал. Ну, оно не прям в воде плавает, потому что задохнулись бы корни, а на минеральную вату сажается, эта uh-huh. вата пропитывается. И вот таким образом сейчас многие там огурцы, помидорки да, выращиваются, много зелень, которые сейчас вот можно зайти в магазин, практически вся зелень, она выращена таким способом.
Это плохо или хорошо?
Ну, как сказать, вот если рассматривать в корне вопрос экономический, что нужно накормить людей, ну, неважно, не так важно качество, но чтобы просто были, uh-huh. было что поесть, то это, конечно, хороший способ. Но если вспоминать то же самое, те же самые поездки наши, почему вот помидорка, купленная в магазине, да, мы приносим домой, ну, она не пахнет. А вот если... Там, когда внукам передает бабушка выращенную помидорку своими руками, почему ее кладешь посередине комнаты, она пахнет вот на всю комнату. Почему так происходит? Как раз вот разница в том, что в естественной почве на корнях растений в том числе живут микроорганизмы. Гидропоники этого нет, потому что там все смывалось. А в природе настолько все вот логично, все мудро устроено, что корням подтягиваются постепенно те микроорганизмы, которым нужны какие-то вещества от растения, а растение питается теми веществами, которые выделяют микроорганизмы. И вот, вот эти вещества, в том числе, и создают особую вот эту аромагию и в клубнике, в том числе.
Аромагия, да. Назовем это так.
Если говорить про качество жизни, да, вот я считаю, что продукты должны быть с аромагией и... полезных веществ.
Но значит ли это, что гидропоника когда-то, если вдруг мы останемся без чернозема, условно совсем, ну вот совсем он деградировал, совсем вымер, все, заменит его, в принципе? То есть, ну, растут же на минеральной вате продукты.
Ну, как бы...
То есть голодными не останемся.
Побороться с голодом, да, это поможет. Но здесь еще вопрос долгосрочности тоже. Все, на самом деле, методы новые, которые появляются, у меня всегда вопрос долгосрочности. Мы знаем там, ну, полвека, ну, максимум, да, сейчас, ну, меньше, конечно, чем полвека, как этим пользоваться. Как это окажет, какое влияние в долгосрочной перспективе, если все люди станут употреблять только такую пищу, мы узнаем только со временем.
Да все люди когда-нибудь станут употреблять одно соевое мясо и парочку БАДов, мне кажется. Мы придем к этому. Нам на технологии наше все. Ты принесла какие-то образцы почвы.
Да, я просто хотела немножечко познакомить людей с почвой. И, в принципе, у нас даже на факультете есть такие люди, которые рисуют почву. Она настолько разных цветов бывает. И вот я говорила про почвообразующую породу. Например, марена. Вот есть такая известная московская марена. Угу. Вот она вообще красноватого цвета. И вот на этом начинает образовываться почва.
То есть это минерал какой-то, да, как раз? Какой-то камень?
Это ледниковое отложение. На самом деле оно просто засохло. Ну, похоже на глину, вот если человек потрогает. Вот, то есть все бывает достаточно. Это суглинок, тоже вот тяжелая почва, можно сказать. Это глина фактически. Ну, на ней тяжело расти растению. Вот. И немножечко принесла... Вот это больше здесь органики. Вот цвет сразу заметен.
Чернозем тот самый.
Ну, это торфяная почва, это торф. Но здесь сразу по цвету, чем темнее, вот чем чернее, тем больше органики. То есть там вот у нас совсем такое, ну, сероватое, красноватое. Вот здесь вот много органики, вот один тип
торфяной почвы. Поэтому почва. Земля, которая продается для цветов, условно, для домашних, да, она всегда такая прям черная.
Ну, там, вот, кстати, вот эти почвенные субстраты, которые дают, это во многом как раз торфяные смеси. Торф с песком там чуть-чуть и какие-то добавки делают. Вот, поэтому это гораздо лучше, чем чернозем привозить. Правда, чернозем это самое неправильное, что использовать. Я вот еще вот такую штучку в своей коллекции нашла. Это называется арштейны. Это фактически просто куски железа, которые образуются в почве. Это вот у нас была практика. Как, чем вообще занимаются почвоведы? Они вырывают огромный, называется, почвенный разрез, яму, просто говоря, аккуратненько срезают переднюю стенку, и вот этот профиль описывают. То есть там выделяются почвенные горизонты, каждый со своим там цветом, функционалом, их структуру описывает. Это все делает человек. И вот я помню, у нас был один разрез, в котором были вот эти легендарные арштейны. И у нас студенты просто дрались за них, чтобы вот просто выговорить. Я вот тогда вот на практике
набрала. Ты победила раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз?
Нет, я выбрала стратегию. В первый день все дрались, а я подождала второго дня, когда уже все про это забыли, и я спокойно набрала, сколько мне нужно было.
Вот,
поэтому почва Вот она очень разнообразная. И мне бы хотелось, чтобы люди об этом знали и относились к ней действительно как к живому объекту и как к грязи. Ты все забыли с тобой про это.
Мы с тобой подходим к нашей постоянной рубрике «Научные новости». Я всегда прошу у наших экспертов прокомментировать и научить меня, научить наших зрителей, соответственно, читать научные новости и, соответственно, да, делать какие-то выводы. Новость, которую подобрал для тебя, вот какая. Ученые МГУ. Так сказать, хорошо тебе знакомому, выявили зависимость деформации почвы от условий ее использования. Изучили деформационные свойства почв разного генезиса на территории городского округа Сыктывкар Республики Коми с помощью реологических методов. Реологических. Почва регулярно подвергается деформационному воздействию человека. От вытаптывания до воздействия тяжелой техники. Причем наибольшая и разнообразная нагрузка отмечается в условиях города. Реология позволяет описать сопротивление почвы механическому воздействию внешних сил от макроуровня до микроуровня, связывая способность почвы проявлять свойства пластичности и текучести с размером, формой и прочностью связи почвенных частиц. О, господа журналисты, формулируйте мысли короче. Интерес представляют почвы северных регионов с невысоким содержанием органического вещества и зачастую со слабой степенью его разложения. Эти территории характеризуются длительными периодами отрицательных температур воздуха и многократными фазовыми переходами почвенной влаги при промерзании почв, что ведет к механическим повреждениям структуры и деформационным процессам, обусловливающим специфику реологического поведения почв. Здесь среднестатистический читатель новости уже все, уже ушел, уже забыл, уже не понимает, что от него хотят вообще вот эти прекрасные люди. Но все-таки для исследования учеными были выбраны почвы, находящиеся под влиянием разной выраженности антропогенной нагрузки, загородная и парковая почва, а также урбанозем, расположенный в Сыктывкаре и его пригороде. Содержание органического вещества и гранулометрический состав являются ключевыми свойствами, обуславливающими реологическое или деформационное поведение почвы. Однако влияние этих свойств по-разному отразилось на прочностные характеристики изученных объектов. В самых нарушенных почвах, урбанозёмах, сопротивление к разрушению структурных связей обусловлено повышенным содержанием илистой фракции. Ученые связывают это с тем, что органическое вещество городских почв имеет в том числе антропогенное происхождение и не способна в полной мере обеспечивать почве сопротивляемость механической нагрузки. Но это еще не все. То есть городские почвы оказываются генетически более уязвимы к деформационным воздействиям. Спасибо, что не три тома. Настя, помогай. Что мы из этой новости должны для себя вообще понять?
Такой приятный текст, на самом деле, мне, потому что он профессиональный. Но для начала...
Самое, понимаешь, это самая главная проблема научно-популярных новостей.
Что
они всегда дико профессиональные. Ну, то есть, что я, как человек, который живет в Москве, к почве имеет посредственное отношение, когда в собаку выгуливает, собственно, да, и наблюдает за газонами близлежащими. Все, что я могу сказать о почвах. Итак, что я должен для себя понять?
Ну, для начала переведу, что реология — это как раз наука, которая изучает, ну, простым языком, вот текучесть, как деформационная...
Реология.
Реология, да. Вообще статья про интересный тип почв, про антропогены, то есть те, которые сформировались под воздействием
урбанозем.
Человека. Урбанозем, да, можно сказать, это самое антропогенное, ну, из всего, что там было переписано.
То есть вот я выхожу из подъезда, и у меня урбанозем.
Ну, не факт.
На газоне.
Не факт. Например, если...
У меня сохнет газон, застройщик такой себе там каждый год перекладывает. Если у нас Сергей Семенович перекладывает плитку, то мой застройщик, в ЖК которого я живу, перекладывает газонную траву. Рулонный газон. Они не растут, не прирастают.
Бывает, ну потому что каждый раз как раз вот плодородный слой почвы перекапывают, и хопа, вниз опустили, а вверх подняли глину. Конечно, не будет ничего расти. Тут, ну, почва это сложно позвать.
Вот-вот.
Вот, и это очень хороший вопрос здесь рассматривается. Я бы ее почитала, на самом деле, в полном тексте. Это очень интересный вопрос, как вообще... Вот мы сейчас говорили про естественное формирование почвы в естественных условиях. А что происходит, когда человек вот в городах... У нас есть запечатывание почв под асфальтом, там свои процессы новые идут, когда человек перекапывает. И вот здесь очень хорошо было сказано, что урбанозем, ну, хуже всего устойчивость. Это самая антропогенно нарушенная почва, ну, потому что она таким образом создана. И самая неустойчивая получается. То есть получается, что то, что создано под воздействием человека, оно самое какое-то, ну, недолгоиграющее. Там говорилось про илистую фракцию, то есть простым языком говоря, вот глина, она поэтому и такая плотная, потому что она состоит из очень маленьких частичек. Вот, и они не пропускают, ну, толком воду, то есть такие функции не очень плодородные, перспективные, так скажем. И вот здесь как раз об этом было очень хорошо сказано. И, на мой взгляд, таких исследований должно быть больше о том, как мы влияем на почву. Об этом нужно задумываться и, опять-таки, думать не только о плодороде, не только о том, что нам дает почва, но и о том, что мы, как на нее влияем. Про про то, что происходит, когда проезжает тяжелый транспорт по почве. Происходит переуплотнение, там сразу страдают почечные организмы, те же самые, ну, червяки, например.
Ну, да. Вот то, о чем, да, я говорю, как человек, который живет в новом строящемся ЖК, у меня постоянно строится вокруг все время дома. Я хожу, все время что-то новое строится. И вот я сейчас понимаю, что все-таки этот урбанозем, почему ничего не растет? Пытаются всячески, да, что-то посадить, какие-то культуры туда, цветы и так далее. Но, видимо, максимальное воздействие тяжелой техники, в том числе и кучей строителей, кучей ног, которые ходят и топчут эту, ну, я назову землю, да, простым обывательским языком, как раз-таки и влияет на то, что она потом не очень готова отдавать обратно какую-то интересную зелень. Но вы обычно... сначала ее уничтожили, а потом хотите новую прирастить.
Да, но, к сожалению, обычно строительство домов начинается с создания, этап создания урбаноземов. То есть все перемешали, что-то там сверху засыпали, посадили газон. Вроде как выглядит как почва, но внутри там уже урбанозем, все нарушено, и это совершенно новые процессы. Поэтому, друзья, почву нужно сохранять обязательно, правда. Мне бы сейчас хотелось прям минуту молчания.
А как? Вот давай сразу просто прикладной совет. Как сохранить почву?
Нужно думать не только о том, что мы забираем, ну, от почвы, но еще и отдавать.
Ну, что обычный рядовой человек может сделать для того, чтобы как-то поспособствовать укреплению той почвы, которая вот...
Рядовой человек, который не связан с использованием почвы, он должен знать об этом, ну, относиться к этому, не бояться об этом рассказывать и узнавать. И через это огромное изменение происходит, на самом деле, в обществе, и это влияет на экономику и на все процессы. Если говорить о тех, кто связан с почвой, то нужно, как минимум, ее удобрять. Многие на этом экономят, только забирают. Mm. Нужно обратно вносить это все грамотно и привлекать к этому все-таки профессиональных ученых, ну, специалистов. Есть, ну, хотя бы даже аграрии, ну, огромное количество специалистов, которые этому учатся рассчитывать эти балансы, и нужно делать это все сообща вместе. Несмотря на экономические какие-то ситуации, мы все понимаем, но нужно нам собраться людям, и экономистам, и экологам, и почвоведам, и делать это все вместе, чтобы только нашу дорогую, любимую почву сохранить, передать потомкам.
Очень инспирирующий финал, сказал бы я. Друзья, спасибо тебе большое, Настя, что была сегодня у нас здесь в студии программы «Научпост». Я напомню, что мы вместе с учеными стараемся докопаться до сути тех явлений, процессов научных, которые нас с вами окружают практически каждый день, и надеюсь, что у нас это получается. Ну а если вам интересны какие-то определенные темы, которые вы хотели бы услышать из уст наших ученых, предлагайте, мы все обязательно рассмотрим и, конечно, обсудим. «Научпост».